Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер». Я Алла Митрофанова, Алексей Пичугин у микрофона. И в гостях у нас заслуженный архитектор России Андрей Анисимов, председатель правления гильдии хромоздателей, руководитель мастерских Андрея Анисимова. Собственно, ваши регалии можно перечислять бесконечно. Мы сегодня говорим о современной храмовой архитектуре. И, вы знаете, мне кажется, разговор такой довольно проблемный у нас получается. В первой части вы обозначили, например, такую тему, как это сказать, функциональность, да, храма, отопление привели в пример. Да. Я, например, никогда даже не задумывалась о том, что когда архитектор проектирует храм, он должен думать о таких вещах, как отопление. Понятно, он, наверное, должен думать о том, как храм будет расписан, и лучше вместе с художником эти темы решать. Понятно, наверное, он должен обсуждать с батюшкой, а что ему хочется на выходе получить. Но думать еще про то, как община будет это отапливать. То есть это серьезно? Это действительно так?
Это очень важная проблема, потому что содержание храма, эксплуатация храма, начиная от того, как чистить кровлю, отводить воду, вентиляция, отопление и так далее, это очень важные вещи, о которых часто забывает архитектор, который проектирует и который не очень представляет себе проблемы церковной жизни.
А когда в XVI веке, к примеру, строили храмы, об этом тоже думали?
В XVI веке не было проблемы отопления храма, потому что его просто не отапливали.
Угу.
А отапливали только алтарь. И вы знаете, что у нас возник вот высокий иконостас, в отличие от низкого алтарной преграды греческой.
Так.
Алтарной преграды. У нас возник высокий иконостас, который позволял сохранять тепло внутри алтаря, чтобы святые дары не
замерзали.
Да. А сам храм не отапливался. Поэтому, собственно, не было проблемы и с гардеробом, и со всем прочим. Вот. Так вот я вам хочу, если можно, я продолжу вот тему того, что вот мы летим на машине.
Да, да.
Видим, мы должны увидеть вот этот райский сад.
Угу.
Да? То есть, если нас не зацепило это, если архитектура, облик, силуэт храма нас не остановил, и мы не поняли, что это храм, а мы поняли, что это нечто, какая-то фантазия архитектора, и пролетели мимо, мы пролетели мимо. Я в этом уверен. Вот. А если мы увидели знакомый силуэт, то тогда мы остановились. Это по поводу того, как должен выглядеть современный храм. Мне кажется, что есть традиция, ее не надо нарушать, а развивать ее постепенно надо. То, что она не развивается последние 25 лет, это срок, соизмеримый со сроком, ну, скажем так, существования модерна. Да? То есть за эпоху модерна было построено огромное количество шедевров. Сейчас за тот же период даже уже больше шедевров столько не построено. К сожалению, это минус. И минус, мне кажется, опять же, в отсутствии профессионализма.
Профессионализм из ниоткуда не возьмется. Это же нужно растить профессионалов.
Да, да. А что касается развития архитектуры, я категорически против и считаю, что это невозможно, революционные всякие методы. То есть взять сейчас и ни с того ни с сего начинать строить какой-то вот прям новый храм, вот совсем новый.
Хай-тек.
Мне кажется, что это не совсем правильно. А постепенно вносить какие-то признаки современности, которые диктуются не тем, что вот мне хочется это внести, а экономическими проблемами, вот этими проблемами бытовыми, да, скажем так, содержанием храма, да, то есть как-то эксплуатационными, да, экономически. То есть, да, сейчас сложно насытить храм декором, потому что декор хороший должен быть ручной, соответственно, дорогой. Да, его должно быть очень мало. И вот после того, как мы... в нужных местах. После того, как мы увидели вот этот вот храм, пролетая на скорости 120 км в час, вернулись в этот храм, остановились и пошли к храму, тут у нас должно возникать узнавание того, куда мы идем. То есть должны уже возникать вещи, которые мы видим на другом экспозиционном расстоянии. Да? То есть мы видим уже иконы на фасадах, какие-то признаки того, что мы идем в православный храм. Попадая внутрь, мы должны попасть совершенно в
знакомое пространство,
в котором понятно, как себя вести, понятно, как организована служба. Служба должна быть организована удобно. Должны быть современные вещи, к которым мы привыкли, гардеробы, комнаты матери и ребенка, если это возможно в большом храме, крестильня с теплыми какими-то там определенными помещениями, теплыми полами там и так далее. Правильно организована служба, звонарь должен лезть не по вертикальной лестнице, а идти по нормальной лестнице. Звонить должны, естественно, не нажатием на кнопочку, а желательно все-таки вручную, и так далее. И вот тут возникает вопрос. Это же все надо собрать в одну кучу. То есть всех этих людей надо собрать в одну кучу. И мы этим занимались на протяжении вот последних там 10 лет. То есть мы собирали людей, которые будут строить храм от проектирования до последнего винтика, до освещения. И отсюда возникла идея создания гильдии храмоздателей.
Вот хотелось бы, чтобы вы о ней подробнее рассказали, потому что вы председатель правления этой гильдии. А чем она занимается, это... Ну, пока, во всяком случае, вопрос.
И сколько лет существует?
Она недавно, да, возникла?
Насчет лет это мощно, да. Учредительное собрание прошло год назад.
Так.
После этого документы были поданы в Минюст на регистрацию. Вот, и 19 января уже 15 года...
А, то есть это вот буквально только что случилось.
Только что. Мы получили...
Поздравить можно.
Да, можно поздравить.
Поздравляем.
Да.
Поздравляем.
Мы такие, да, спасибо. Вот мы получили такие документы о регистрации. Вот, и вот гильдия храмоздателей. Что это такое? Это организация, которая... Это не коммерческая организация, ассоциация, которая объединяет архитекторов, строителей, художников, иконописцев, мозаичистов, резчиков, мастеров прикладного искусства, литейщики, ювелиры и так далее... Ждем сейчас включения в эту организацию еще специалистов, которые занимаются шитьем там, и так далее. То есть весь комплекс.
То есть целый комплекс.
Весь комплекс церковного искусства. Угу. Это принципиально, потому что в таком случае можно будет предлагать такие комплексные решения. Ведь всегда очень печально видеть, когда в хорошей архитектуре появляется роспись, которая к этой архитектуре не имеет никакого отношения.
Ни стилистически,
ни продумано, ничего. То есть, понимаете, у меня очень смешной был случай много-много-много лет назад, когда я только начинал заниматься этим делом, церковным зодчеством. Надо сказать, что мы сразу начали строить и проектировать, и строить. То есть этого разрыва не было никогда. То есть никогда не был только архитектором, всегда был и строителем. Вот. Но никогда я не рассматривал ни себя, ни своих коллег как художников и мастеров по изготовлению иконостасов. Поэтому в первый же храм, который мне довелось построить, мне нужно было сделать иконостас.
И... А давайте сразу оговоримся, где и что, и сколько лет назад это было. Мне всегда дата интересует.
Я думаю, что это лет, наверное, 17-20 назад. Один подмосковный храм.
Так.
Не будем сейчас называть, неважно.
Так.
Да. И я, не имея своих возможностей спроектировать, я еще не знал, как проектируется иконостас. Ну, знал, но вот теоретически, лично не проектировал. Я решил заказать проект этого иконостаса двум бригадам. Одна бригада была иконописцев, а другая бригада была резчиков по дереву.
Так.
Через две недели мне принесли два проекта. Можете представить, как они выглядели, да?
Да.
Да.
Ну,
то
наверное,
есть,
они были
то есть проект иконописцев, это были выстроенные в ряды иконные доски, иконы,
да,
которые были разделены тоненькими реечками.
А иконописцы с резчиками не сотрудничали?
Нет, это разные были бригады.
Ну, как бы так. Они друг с другом...
Нет, да. А резчики принесли сплошную резьбу, да, и в них маленькие-маленькие вставленные иконы. Я так посмотрел и понял, так, этим должен заниматься архитектор. И с тех пор у нас началось, как бы, началось вот формирование такого коллектива, который назывался вот «Товарищество реставраторов», мастерские Андрея Анисимова. Это организации, которые занимались разными видами деятельности, и мозаикой, и белокаменной резьбой, и строительством, соответственно, и проектированием, и росписями. И мы начали обрастать партнерами, коллегами. И решили, вот гильдия – это фактически регистрация наших отношений с нашими партнерами. То есть мы их оформили, эти отношения. И более того, мы предложили, мы открыты, поэтому мы предложили коллегам, которые существуют сейчас в каком-то отдельном пространстве объединяться. Кроме того, у нас ведь существуют в гильдии люди, которые не занимаются непосредственно вот руками, а у нас существуют членами гильдии, у нас существуют искусствоведы.
Угу.
Да, Ирина Константиновна Языкова, Светлана Витальевна Гнутова.
Угу. А что они делают?
Известные люди.
Это известные люди. Это и в церковной среде, угу, и в искусствоведческой среде. Известные люди, которые у нас формируют наш, ну, как бы, формируют наш вкус, скажем так.
Угу.
То есть они нас
воспитывают.
Они нас воспитывают, мы с ними консультируемся, у нас создан художественный совет. Художественный совет, да, возглавляет епископ Троицкий Панкратий, как известно, игумен Валаамского монастыря. По образованию архитектор.
Ага.
Более того, его уже можно назвать практикующим архитектором, хотя 10 лет назад он говорит, ну, я архитектор, но не практикующий.
Так,
вот.
Как
но
он
теперь,
практикует?
Да,
где?
После того, как уже на Валааме построено, знаете, сколько всего, отреставрировано еще больше, и подворье там, и все прочее, уже владыка практически практикующий архитектор.
Угу.
То есть у нас даже в некоторых проектах он у нас там в соавторах записан.
То есть он во всем этом деятельное участие,
да,
принимает?
Да,
ага,
да. Вот. Кроме того, у нас есть и священники с архитектурным образованием. Отец, угу, Андрей Юрьевич, закончивший мархи.
Угу.
Отец Константин Камышанов, тоже архитектор, причем практикующий архитектор. Вот. Что тоже немаловажно, потому что они и архитекторы, и потребители своей же собственной продукции.
Андрей Альбертович, вы сказали об искусствоведах, да, привели в пример священников, которые входят в вашу гильдию. Как я понимаю, это сложный вопрос формирования вкуса, воспитания вкуса, да? Ведь речь идет не только о том, чтобы вот сейчас научиться правильно, хорошо строить храм, речь идет о том, что необходимо какую-то художественную среду создавать, в которой могли бы расти будущие специалисты, да? Чтобы, ведь это же такая должна быть непрерывная традиция, она в России прервалась, но ее же восстанавливать.
Совершенно
надо
верно.
Как-то,
значит,
да?
Вот для этого у нас еще существует и наш печатный орган. У нас вышел первый номер журнала «Храмоздатель», который мы выпустили совместно с издательством Московской патриархии.
Угу.
Вот, и впредь у нас будет выходить альманах «Храмоздатель» ежегодный,
угу,
который будет посвящен вот вопросам. Не освещению работы гильдии,
угу,
то есть это не рекламное издание.
Угу.
Это будет издание, именно вот такое научное, искусствоведческое издание,
угу,
которое будет посвящено анализу существующего положения в храмоздательстве, храмостроительстве и его, и благоукрасительстве, потому что это все неразрывно. Вот. И какие-то исторические какие-то аналоги будут рассматриваться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у радио «Вера» сегодня в программе «Светлый вечер» церковный архитектор Андрей Анисимов.
Председатель правления гильдии храмоздателей. Андрей Альбертович, вы рассказывали нам о том, каковы требования к современному храму. Он должен быть, помимо того, что красивым, заметным, выделяющимся, соответствующим традиции с элементами новаторства, он должен быть еще и функциональным. И когда вы говорили о функциональности, говорили об отоплении, о том, что должны быть удобные лестницы, одно, другое, третье, пятое, десятое. Но мы с вами, когда начинали разговор, вы упоминали подземные храмы первых христиан. Я себе с трудом представляю, чтобы эти храмы были настолько комфортными и удобными. А мне кажется, что это вообще может быть проблема, если мы хотим, чтобы наши храмы сейчас были так комфортны. Вера же не бывает комфортной.
Что значит комфортно? Нет, комфортно, комфортно. Мы же не говорим о том, что мы там будем делать мягкие кресла,
угу,
и будем смотреть на широком экране, как идет служба.
Ну, ведь если есть возможность не делать земляной пол, то лучше его не делать.
Согласна. Просто вот смотрите, есть ранние христианские храмы, да, которые там зачастую были под землей. Там вообще ни о каком комфорте речи не идет. Тем не менее, это храмы, тоже храмы, да?
А почему там не идет речь о комфорте? Вы были в каппадокийских храмах, где-то в подземных храмах?
В Риме, да, в катакомбах.
Ну, там же вполне вот в каппадокийских храмах там замечательная атмосфера, там очень хорошо, то есть там вентиляция сделана, потрясающие росписи, потрясающее пространство. Чего ж там некомфортного? Там все замечательно.
Может быть, вы просто разные понятия вкладываете смысла в слово комфорт?
Может быть. Я думаю, что в храме есть определенные требования, которые мы должны выдержать. То есть степень комфорта здесь такая, что мы не должны мучиться и отвлекаться на всякую бытовую ерунду, когда мы находимся в храме. Мы не должны замерзнуть, мы не должны, наоборот, сильно перегреться, не должно быть душно. Мы должны быть сосредоточены на молитве. Мы же не подвижники, мы же не должны там в веригах стоять. Можно, конечно, всем сначала давать там вериги, а потом их снимать, они скажут, что ох, как хорошо. Нет, не такой степени.
Ничего в теплом полу плохого нет.
Ничего плохого нет.
Нет, я не возражаю.
Более того, мы даже сейчас сделали вот на том же Валааме. Мы когда проектировали храмы, вот Владимирский скит, у меня все время была одна и та же, такой девиз у меня был такой: не надо издеваться над монахами, им и так плохо. Ну, так тяжело. Ну, неплохо, но тяжело.
Тяжело, да.
Да, неплохо. Не тяжело,
плохо.
Да, тяжело. Им хорошо.
Им хорошо, мне кажется, как раз наоборот.
Им и так тяжело. Не надо их гонять по улице.
Угу.
И поэтому мы объединили все в одно здание. У нас и трапезная, и келейный корпус, и иконописная мастерская, и три храма, и музей. И чего у нас там только нет. И, в общем, там все объединено в один комплекс. Можно, там, грубо говоря, в тапочках ходить по всему этому комплексу. Зачем их гонять по улице? Понимаете? Вот то же самое. Вообще, храм строится, вообще-то. Храм строится для людей. Потому что даже в Библии сказано, что Господь сказал, что Он строит храм для того, чтобы Он пребывал не в храме, там сказано, а между молящимися, то есть между людьми. То есть он пребывает между людьми, которые строят храм. Это вообще, на мой взгляд, это такая тоже очень, очень важная вещь для нас. То есть те люди, кто участвует в храме, вот для них строится храм. Вот участвуют в строительстве храма в первую очередь. То есть люди, строя храм, они вот как бы сосредотачиваются на этом, очищаются, понимаете, и им они посвящены вот этой большой цели. А потом еще и люди, которые приходят в храм молиться, они, если вот все происходило, как я вам говорю, вот возникает та самая непонятная, но ощутимая вещь, о которой мы говорили в самом начале.
Гармоничность почему, какая-то,
почему,
да?
Почему храм такая? Один нравится, а другой нет? Потому что вот он строился по таким принципам, по принципам вот такой любви, а не издевательства над...
Очень тонкое замечание. Нет, правильно, храм для человека.
Да, то есть для человека. То есть нужно полюбить человека, полюбить, в конце концов, своего заказчика, не ругаться с ним, а наоборот, понять, что он, если он ошибается... Не надо считать, что он ошибается из-за того, что он там недалекий человек. Он просто, может быть, хочет сделать лучше, и надо понять вот это все. То есть мы должны все стремиться к одной цели, мы должны работать на этот результат.
Андрей Альбертович, а можно личный вопрос? А
можно.
Как вы в своей жизни решили, что будете заниматься именно храмостроением? Если вы были какое-то время обычным архитектором, да, потом вдруг, хоп, а что случилось?
Ну, я вам скажу так, что интерес к церковной архитектуре у меня возник еще в студенческие годы, но он был связан с тем, что я очень любил, ну, русскую архитектуру, само собой, и даже еще с родителями ездил там по Золотому кольцу, ну, это нормально, да?
Да.
Вот, а в студенческие годы я очень полюбил русский север. Вот, и Карелия, Архангельская область, Мурманская, вот, у меня были бесконечные, то есть я в год по 5 походов совершал на север с рюкзаком, на байдарке, автостопом, там, всякими доступными способами. Вот, но, к сожалению, сейчас вот деревянное язычество не
Вот
не
я как раз хотел вас спросить, раз уж заговорили про север, как вы относитесь к деревянной церковной архитектуре?
Я к ней отношусь очень хорошо, потому что я вообще считаю...
К возможности ее использования сейчас.
Хорошо. Вот к деревянной архитектуре я отношусь так, что я считаю, что в русском язычестве есть два величайших достижения. Это псковская архитектура, наша, это абсолютно наша архитектура, И деревянное зодчество. Это тоже абсолютно наше достижение, российское. Потому что, понятно, Владимира Суздальская это все-таки такое немножечко заимствованное. А псковское – это то, что мы получили от Византии, но сделали абсолютно...
Абсолютно свое сделали,
и абсолютно гениально. Угу. То же самое с деревянным. Но псковское вот мы сейчас взяли за основу и пытаемся... Вот когда мы говорим о малобюджетных вот этих вот вариантах всех, угу. мы как раз основываемся на достижениях Пскова. Потому что это очень простая, лаконичная и очень одухотворенная архитектура. Очень. Сделать так просто и красиво очень сложно.
А это дорого, кстати говоря?
Вот, понимаете, что самое интересное? Дорого, хорошо и плохо сделать деньги почти одни и те же.
Угу.
Вот, надо только вот как-то...
Дорого не обязательно хорошо.
Это точно, угу. абсолютно.
Но все-таки деревянное.
Деревянное. Значит, смотрите, оцилиндрованный брус, клеенный брус и все прочее, что сейчас делается под маркой деревянное зодчество, это не деревянное зодчество.
А что такое деревянное зодчество?
А деревянное зодчество – это полноценное бревно, хорошего диаметра, угу. вручную тесанное, с врубками, которые сделаны по традиции. Это тогда деревянное зодчество. Стоит оно, такое деревянное зодчество?
Ой-ой-ой.
Поэтому его нет и не будет, потому что ему перспективы сейчас нет.
А умельцы есть хотя бы?
Умельцы есть. Мало, но есть. Их можно собрать в Архангельской области, в Карелии, в Вологодской области. Есть.
То есть, если я захочу построить деревянный храм или деревянный дом, ну что уж там, не будем брать...
Тебе придется для начала стать миллионером.
Ну, хорошо, храм. Есть мужики, к которым можно обратиться и которые срубят.
Срубят, да, но для того, чтобы они срубили, им надо спроектировать.
Понятно.
Поэтому, слава богу, есть еще архитекторы, которые работали когда-то в... в реставрационных мастерских, там спецпроект реставрации. Я сам имел честь там работать, в 6-я мастерская деревянного зодчества, я тоже в ней работал. Вот, поэтому есть еще живы еще люди, которые знают, как это все делается, потому что ведь все эти...
Печально
вот...
еще.
Да, потому что уходят.
Традиция преемства нету?
Нет, очень мало. Очень мало, потому что не востребовано. А все вот эти вот приемы, древние приемы, как в деревянном, так и в каменном зодчестве, как в камне обработки, они требуют, понимаете, они требуют усидчивости, они требуют поиска вот этих... поиска узлов, приемов, врубок.
Угу.
Понимаете, сейчас все просто. Даже мы с этим встречаемся. Мы режем камень, что-то там сложный какой-то элемент. Ну, да ладно, мы сейчас возьмем, вырежем отдельно, потом приклеим.
Угу. А так нельзя?
Нет, можно, но это потеря, угу. потеря определенного уровня.
Вот в 12 веке же так не думали. Так не же надо стремиться к какому-то классическому восприятию.
Угу. Да, да. И еще, конечно, сейчас большая беда для нас, это, конечно, всякие вот лазерные и, как они называются, вот эти технологии.
Резкие.
Да, резкие, да. То есть они дешевые. Они, естественно, не так дорого стоят, но это, на это смотреть невозможно совершенно. Понимаете? Это, выдавать это за искусство, это невозможно.
Но разве есть люди, опять-таки, наверняка вы сейчас скажете, что остались специалисты, но есть ли молодые специалисты, которые умеют резать камень без помощи лазерных технологий и современных технологий?
Слава богу, есть, потому что есть во Владимире и в Суздале, еще пока этому обучают. Да. Так что пока есть, слава богу.
Андрей Альбертович, в завершении программы вы бы какие дали советы людям, которые собираются строить или реставрировать, восстанавливать храм? На что им обращать внимание? За что браться, за что не браться? Скажем так.
Ну, во-первых, точно оценить свои пожелания и возможности.
Угу.
И не пытаться сделать вид, что вы подарили... храму больше, чем вы подарили.
В каком смысле?
Храм должен выглядеть ровно на тот бюджет, угу. который он стоит.
А, вот так.
Да. Угу. Не надо пытаться пустить пыль в глаза. Это, к сожалению, ошибка очень многих попечителей, которые, обладая небольшим бюджетом, пытаются сделать, ну, как бы...
Мы же для Бога делаем, поэтому это же должно блестеть.
Блестеть, да-да-да. Не надо, чтобы блестело. Должно быть очень красиво. Церковная архитектура – это во многом не даже не дорогие материалы, а правильные пропорции в построении и правильные пропорции в применении дорогих материалов. Угу. Понимаете, если вы всю крышу, главку, окна, двери, все сделаете золотое, золото работать не будет. А если вы все сделаете из каких-то таких не очень дорогих материалов, а крест сделаете золотой, он будет гореть огнем, и он будет привлекать внимание, и будет понятно, что храм был построен ради того, чтобы вознести этот крест.
Угу.
Вот. А не ради того, чтобы пустить всем пыль в глаза и копеечным самоварным золотом, который ничего не стоит, позолотить все эти купола, которые очень красиво блестят. Или сейчас вот
недолго.
Да, или сейчас вот елочные игрушки такие, знаете, делают купола. Причем ставят их еще на исторические храмы. Это вообще, я тут чуть в аварию не попал. Это увидел один храм, который знаю, много-много лет на нем поменяли купола. Вот поставили такие игрушки. На моем одном храме такие поставили. Вообще катастрофа.
Переживаете?
Да, ну вообще ужас. Просто испортили мне храм.
Ну, будем надеяться, что таких примеров все-таки меньше. Тем более, что вы всерьез сейчас занимаетесь таким образовательным процессом.
Да.
Да, и разъяснительной работой, если я правильно поняла, задачи гильдии храмоздателей в том числе.
Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что в программе «Светлый вечер» сегодня был Андрей Анисимов, церковный архитектор, а с вами вместе эту программу провели Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».